Добрый день, дорогие мои сестры и братья. Сердечно приветствую вас, наши дорогие гости, сегодня в этом зале, в нашем молитвенном зале Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Сегодня мы вас пригласили для того, чтобы пообщаться с Богом. Мы общаемся друг с другом с вами, и сегодняшнее наше общение будет на тему о языке, о речи. По сути своей, тот материал, та проповедь, которую я приготовил для вас сегодня, она была ярко выражена и отразила ее суть в этом пении. Можно было, конечно, больше ничего не говорить, потому что эта песня все сказала. Но говорить приходится. И тот момент, тот факт, который мы сегодня с вами переживаем, как прекрасно, что мы имеем средства общения, мы имеем язык. Сегодня некоторые люди терпят недуг или бедствие, когда не могут изъясняться прямой речью, у них недуг, они обладают немотой. Я видел таких людей у себя на производстве, которые общаются языком, со стажем, как он называется, сейчас не помню, они жестикулируют так, жестами общаются. Мне приходилось с ними общаться некоторое время. И знаете, даже за определенный момент времени я даже уже понимал некоторые жесты и мог их понимать. Сам я еще не владел этим языком, но когда я с ними разговаривал, они просто по шевелению губ понимали слова, которые я им произносил. И мы с ними так общались. А мы всегда с ними друг друга приветствовали при встрече. Для этого не нужно было особых слов. Протягивание руки и доброе рукопожатие. Все об этом свидетельствовало, если говоришь с мужчиной. С женщинами мы общались просто, я склонял слегка так голову в приветствии, и они понимали, что я их приветствую сердечно. Ну и в ходе процесса там рабочей обстановки, там что еще, мы тоже общались, бывало. Вот. И не было никаких препятствий, в принципе. Но сегодня это самое доступное для человека, когда не нужны огромные средства, денег, затрат, чтобы пообщаться, да? Правильно ведь? В чем заключается проблема в сегодняшнем общении? Лишь только в том, если мы встречаем человека не нашей языковой семьи, скажем, принадлежащего к другому народу, другой национальности, который не понимает нашего языка, и мы его не знаем, да? Только в этом, наверное, будет проблема состоять, в том, чтобы как с ним пообщаться. Что ему сообщить, поведать. Но даже и этот барьер устраним. Многие даже общаясь, не зная языков, как-то тоже жестами, какими-то общими знаками, можно все-таки объясниться хоть как-то. Но куда лучше, конечно же, общаться на родном языке с человеком, которого ты знаешь. Я помню, когда приезжала к нам своя сестра Ульжанса, к Малы, со Станы, и говорила о мусульманско-христианских отношениях, о проповеди Евангелия населению Казахстана, она всегда упоминала и говорила, что, конечно же, лучше общаться, допустим, с казахом, человеком этой семьи языковой, да, на его родном языке гораздо понятнее, доступнее будет звучать эта речь и проповедь. Но, к сожалению, мы сегодня не все владеем этим языком. Может быть, понимаем кто-то что-то, но не владеем. Господь давал то благословение еще в апостольской церкви, когда они получили дар языков, дар говорения языками и проповедовали Евангелие другим народам. Сегодня тоже это возможно, только лишь либо в двух способах, двумя возможностями представляется человеку нам, либо изучать этот язык где-то в школе, да, либо получить дар Святого Духа говорением языками, чтобы донести Евангелие миру. Конечно же, если мы с вами посмотрим историю творения Земли и человечества, то мы увидим следующую картину. Она обрисовывается в книге «Бытие», самых первых страниц, это повествование говорит нам, что когда-то все было гораздо проще. Посмотрите, как Моисей описывает это событие жизни человечества в первых главах, в первых повествованиях своей книги «Бытие», в 11 главе. Действительно, это было благословение. Смотрите, на всей земле был один язык и одно наречие. Первый текст 11 главы Бытие. Люди общались друг с другом, не было проблем. Они понимали друг друга, они договаривались о чем-то, строили совместные планы. Мы прекрасно с вами помним и знаем события, которые указаны в этой главе. Помните, народ собрался построить башню. Для чего эта башня им потребовалась? Для чего, Виталий?
Люди думали, что вдруг Бог еще раз нашлет потоп.
Потоп?
Или какой-то недуг, и они решили построить башню, чтобы...
Да, чтобы их не коснулось это божественное наказание. Сделаем себе имя и построим башню. Но, чтобы помешать этому, что предпринял Господь? Что Он сделал? Он дал им что? Там было много людей, да? И Господь что сделал? Что некоторые начали говорить на разных языках. И потом люди что сделали? Мы с тобой говорим по-русски, куда пойдем жить? Давай там отдельно поживем, да?
Они не понимали друг друга и стали криво строить.
И не получается больше работать вместе, строить ничего не получается, да? Не поймешь, что там говорить, там, что ты там просишь. Я тебе говорю, дай мне кирпич, ты мне даешь там солому там, или, допустим, воды там. И никак не понятно, что ты меня просишь, или я что тебя прошу. Не смогли вместе работать, не понимали друг друга, да? И пошли. Одни в одну сторону, другие в другую сторону. Ну как пошли опять-таки? Пошел кто работать, кто говорит по-китайски, с тем, кто говорит по-русски, нет?
Нет.
Нет. Кто говорил по-китайски, пошел с тем, кто и говорит по-китайски. Мы вместе работать хорошо, и общаться хорошо, и жить хорошо. Правильно? Смотрите, как грех внес коррективы в общение человека. На сегодняшний день мы с вами, чтобы посетить, допустим, какую-то страну или местность на Земле, да, нам что для этого нужно? Кучу проблем решить. Визу, может быть, получить. Иметь переводчика с собой, чтобы он нам объяснял, где мы там будем путешествовать, правильно? И многое другое. Во-первых, люди сделали еще границы. Мы говорим с тобой по-китайски. Мы китайцы. Это наша страна, это место, где мы живем. У нас граница, ты к нам не ходи. Тут мы по-китайски разговариваем. Все, ты не наш, ты чужой. Отчуждение, отдаление произошло. Подобным образом произошло отдаление не только между в человеческой семье. Подобное отдаление произошло от нашего Небесного Отца, от нашего Творца. Мы сегодня не все имеем такую, вернее, не все сегодня используют такую возможность разговаривать с Богом. Хотя очень она также доступна. Нам не нужно платить большие деньги, чтобы поговорить с Богом в молитве, правильно? Нам, наверное, придется заплатить какие-то деньги или средства выложить, то, чтобы научиться английскому языку, или тому же китайскому, или какому-то другому. Можно найти и другой способ выучить язык без денег. Там, через интернет, ну, хотя бы купить какой-нибудь дешевенький учебник какого-нибудь языка и там учиться ему, правильно? Чтобы, знаете, этот барьер общения, выучить его. Но опять же, сколько языков вы учите? Один, два, ну, три. Есть люди, которые владеют многими языками там. Ну, поможет вам это в чем-то, куда-то съездить, где-то побыть, с кем-то пообщаться, да? Всего-навсего.
Поработать.
Да, поработать. В деловых кругах где-то там что-то. Но представьте себе, дорогие мои, если бы на сегодняшний день все сохранилось в первозданном виде, если бы сегодняшний день мы, как человеческая семья и раса, имели бы тот же один язык и одно наречие, насколько бы это нас сблизило? Насколько бы это было доступным нашему общению с вами? Правильно? На сегодняшний день происходят конфликты на почве общения. Большие конфликты. Составляются договора, договора нарушаются, решаются многие вопросы. Как вне церкви, так и внутри нее. Когда разрушен какой-то договор или мирный процесс регулирования невозможен, посылают посланников для этого, правильно? Существуют послы. Допустим, какая-то страна с другой в холодных отношениях, на грани войны. Что предпринимают стороны? Они посылают послов о чем-то договориться. Если договор протекает успешно, в мирном русле урегулирования, вопрос решается, может быть, и сторона остается в мире друг с другом. Но если согласия нет, если вражда увеличивается, доходит до вооруженного конфликта, не приведи Господь до войны. Мы с вами прекрасно сегодня понимаем, что на сегодняшний день, возникнув какая-нибудь война, и которая сейчас происходит в мире, к чему она приведет, к каким последствиям? До какого уровня достигло человечество по уничтожению самого себя? Какое оружие оно имеет на сегодня? Если кто-то кому-то не угоден, если кто-то у кого-то хочет что-то отнять с позиции силы, оружия. Но Господь нас не для этого создал. Для чего же создал нас Господь? И кем мы сегодня с вами являемся? Мы именуем себя христианами. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 глава, говорит такие слова. Второе послание к Коринфянам апостола Павла, глава 5, тексты с 18 по 20. Обратите внимание. Второе послание к Коринфянам, 5, 18-20. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил мир с собою, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Возлюбленные, призванные Господом сегодня, мы являемся с вами теми посланниками, возвещающими примирение с нашим Господом и Создателем, с Небесным Отцом. Но тут сегодня Господь творит гармонию и мир. Но мы видим и другого творящего, который творит дисгармонию. Сегодня и в этот подвергался, что это вот посланники, эти апостолы, или, скажем, возвещатели мира, не всегда выполняют свою миссию. Вы знаете, я, конечно, не сталкивался, но у меня родственник мой в Подмосковье живет, дядя мой, двоюродный брат моей мамы, у него два сына, два моих троюродных брата. Один из них работал послом в Саудовской Аравии, а другой в Корее. Они дипломаты. И вот дядя мой мне рассказывал, говорит, когда они бывали там, ну, по работе, рабочий процесс проходит, насколько, говорит, осторожным должен быть посол в общении с другим послом или представителями, скажем, государства в другой стране, когда он туда приезжает. Какая сразу должна быть у него речь? Что он должен сказать? Как он это должен сказать? Каким образом преподать? Представить вопросы или, скажем, какие-то еще договора своей страны, от своего президента страны, скажем, от своего руководства или от всего народа, да? Насколько мудрыми и подобными должна быть его честь речь, без искажений, потому что любое слово может быть воспринято по-другому. Смотрите, даже сегодня мы, не имея, не зная, скажем, такого образования, скажем, не трудясь в послании в какой-то республике или стране, можем испытывать затруднения в понимании речи другого человека. Скажем, нам, русским, гораздо проще разобраться, да, в речи, когда речь идет о косе. Но мы знаем, что слово «коса» в русском языке имеет три значения. А бывает в некоторых словах, в некоторых языках слово имеет два значения, тоже три. Нам легко с вами понять, когда речь идет о косе, который состоит из волос, да, которую заплетает женщина, мы легко с вами поймем, когда речь идет о косе, который скашивает траву, и мы легко с вами поймем, речь идет о косе, который имеет смысл, когда говорят «прибрежная коса», что это такое? Мы не спутаем ее с косой из волос, правильно? Но как легко спутать слова или неправильно понять речь человека, не знающего язык. Мы с супругой как-то смотрели фильм про миссионера. Это молодой юноша. Он закончил миссионерскую школу и был послан на один из островов в Тихом океане проповедовать Евангелие. И он проповедовал там местным жителям на каком-то острове. Он, наверное, знал их язык, но, может быть, не в совершенстве, потому что, когда он им проповедовал, там была такая картина, люди пришли, слушали его, а там был за него тоже брат, служил там, трудился на ниве Божьей. А этот приехал молодой новый брат на служение туда и проповедовал им Христа. И он допускал ошибки в словах. Там какая-то интонация, может быть, или буква звучала по-другому. И жители его местные слушали его наречие, его язык, они неправильно его понимали. Знаете, такой вот, я вам просто сейчас озвучу, о чем шла речь. Он им говорил о небесном царстве, о небесных чертогах, а его жители, которым он рассказывал, этого острова, слушали, что он говорит о туалете. Там буквально одна буква, какая-то интонация, не так, он поставил ударение, может быть, или на ту букву произнес, и все, речь исказилась. Они бы рады были его послушать, но им было смешно, как бы вот так вот, да? Ну, неудобно обижать человека, он проповедует, серьезные вещи говорит, а он ошибался в речи. И они когда слушали его, им было как бы и приятно его слушать, и неудобно, и исправить его тоже. Потом, когда он закончил свою проповедь, там был один уже из приближенных братьев, который был уже сюда членом церкви, подошел к нему и говорит: брат, ты вот так говорил, а нужно вот так, вот так. И представьте, он потом неделю, или, может быть, даже больше, в общем, несколько суток он отплыл так от берега, там был небольшой такая возвышенность, такой бережок, он там неделю молился, постился и изучал этот язык, чтобы правильно передавать суть и смысл сказанного на другом языке, ему не родном, для этих жителей, чтобы возвещать им Евангелие. Потом, когда он провел так несколько суток, опять вернулся к своему служению, начал проповедь, и тогда уже он не производил этих ошибок. Люди понимали его правильно, по существу, и то, что он сказал, хотел им донести в этой речи. На сегодняшний день мы также являемся с вами этими посланниками. Господь говорит, что очень осторожно, мы должны говорить и произнести свою речь. К сожалению, мы не всегда уделяем этому внимание, а может быть, если и уделяем, то уже бывает поздно. Кто-то говорит о Христе, кто-то, может быть, просто увещевает сестру или брата в каком-то грехе, но мы можем допустить ошибки, мы можем, может быть, выразиться какие-то... Речь может быть наша резкая, грубая. Это тоже недопустимо. И поэтому Господь говорит, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Есть многие другие служения, которые мы совершаем, общение. Может быть, посещение на дому, что касается и учителей субботней школы, и диаконского служения. И просто мы общаемся, приходя друг к другу на дом, на квартиру. И вот здесь... Можно очень много текстов библейских сказать на эту тему. Я вот тут выбрал несколько и хочу вам прочитать в первом послании к Тимофею, в 5 главе, есть описано общение святых и, может быть, приближенных тоже, как они друг с другом общаются, на дому, может быть, посещая. У кого какие-то другие проблемы случаются, они приходят, решают, может, какие-то вопросы, дают советы. И вот здесь говорится о вдовицах. Ну, это, по сути, описывается и диаконское служение еще в этой главе, в первом послании Тимофею. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, что... Пятая глава, здесь 9 текста я взял по 13. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа. Очевидно, это избирались, наверное, диаконицы на служение. По этому повествованию так получается, что она служит, она посещает, может, больных, с кем-то общается. И вот далее. Известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, мывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь и в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Да, бывает в пору праздности, когда делать нечего, поговорить с человеком, а хочется. А Господь говорит, вы не говорите чего лишнего, чего не должно.
Не только молодые.
Да, не только молодые. Здесь касается нас всех, конечно же. Может быть, мы не заметим с вами случайно, мы можем хоть пообщаться с этим человеком, но порой можем сказать то, что не нужно. Даже я замечал это и за собой, не только за собой, но и за нашими сестрами и братьями, что бывает иногда, к сожалению, говорят, чего не должно. Сегодня люди почти утратили видение или границы, и межи стерлись. Многие бросают такие простые фразы и не придают этому значения. Очень легко говорят люди, я тебя люблю. Что тут такого? Хорошая фраза, я тебя люблю. Но в чем ее смысл, люди не задумываются. Некоторые молодые люди говорят, между собой общаясь, говорят, допустим, юноша говорит, девушка, я тебя люблю. Но что это подразумевает? Они не следуют своим словам, не исполняют их, сеют ложные надежды. Ведь сказав человеку, что ты его любишь, тот человек, который слышит твои слова, он что-то будет надеяться, на какие-то добрые отношения, что-то еще. А если этого не следует? А если мы друг другу в церкви говорим, я тебя люблю, сестра или брат, а этого не происходит в действительности? Кто мы такие? С легкостью судили даже люди, говорят такими фразами, я тебя убью. Легкостью бросают фразы, я тебя люблю, я тебя убью. Две противоположные фразы.
Тоже не доводят до конца.
Но вот это к счастью, что не доводят до конца, да? Когда говорят, я тебя убью. Но к несчастью, когда говорят, я тебя люблю, тоже не исполняется. Многие не понимают и ответственность за свои слова сказанные. Сколько ошибок, получается, мы совершаем. Я как-то готовился к этому материалу, взял некоторые моменты такие. Вот есть у людей, ну я их сравниваю с библейскими сказами, особенно в притчах Соломона много, по этому поводу можно найти с текстов библейских. Есть такие пословицы и поговорки, вот о речи, о языке, о словах. Я некоторые из них тут выписал, могу вам просто прочитать, так озвучить. Правдивое слово, как лекарство, часто горько, зато излечивает. Сравните притчи 16:25. Можете записать потом для себя это посмотреть. Одно теплое слово в жестокий мороз согревает. Это китайский поговорок. Обдумывай то, что говоришь, даже когда шутишь. Это уйгурская поговорка. Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания. Это арабская. В противовес русской. Слово серебро, молчание золото. Слова – ключ, открывающий сердца. Китайская поговорка. Ласковое слово и камень растопит. Русская поговорка. Язык мой – враг мой. Русская поговорка. Острый язык – дарование, а длинный – наказание. Русская поговорка. За худые слова слетит голова. Русская поговорка. Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь. Русская. И еще очень множество всяких изречений и поговорок можем встретить у разных народов насчет общение языков речи. Здесь говорится о том, что есть еще и худые слова, есть и добрые слова. Но Сегодня, к сожалению, мы можем увидеть такую картину. Я вот иногда не знаю, как вы, но я вот размышлял. Вот смотрите, сестры, братья, у нас иногда бывает такое дисциплинарное взыскание в церкви. Мы можем исключить из члена церкви, допустим, человека, употребляющего или злоупотребляющего алкоголь. Можем исключить за нарушение субботнего дня. Но почему-то я никогда не видел на практике, чтобы исключали из членов состава церкви за такое зло, как лжесвидетельство. Хотя это встречается порой. Мы обижаем друг друга, мы клевещем, сплетничаем, но никогда никого не привлекла к ответственности, чтобы исключить из состава членов церкви. Я такого еще не наблюдал и не видел. Да, можно попросить прощения, но потом повторять то же самое. А Господь говорит, что за лжесвидетельство мы не получим спасения. Это грех. Есть одна из заповедей. Лжесвидетельство. Насколько серьезно мы к этому относимся? Насколько серьезно мы относимся к тому, что говорим, когда посещаем кого-то из своих ближних? Что мы им говорим? Одна сестра упрекала служителя в том, что в церкви сеются сплетни. Притом сестра в церковь не ходила давно. Но все, что она делает и что происходит в церкви, все знали почему-то. У нее была одна верная подруга из члена церкви, которая ее посещала постоянно. Когда она посещала, с ней беседовала. Но почему-то после того, о чем они беседовали, знали все и везде и вся. Церковь знала о том, что происходит с этой сестрой дома. Сестра, находящаяся дома, знала все, что происходит в церкви. Я когда посещал, я говорю, сестра, откуда ты знаешь, что в церкви все происходит? Ты же тут не бываешь уже годами. А вот у меня есть верный там... Да, мы вот разговариваем, мы дружим так. Она верна у него во всем. Ну, хорошо. Когда одна из сестер почила в Господе, сегодня уже нет ее с вами, она покоится во Христе. Другая сестра пришла и говорит, вот знаешь, там сестра была, ну да, вот все, что она тебе говорила, я тебе пересказывала. Бывает такое, ты открываешь руку сердца, делишься, хочешь получить доброго совета, чтобы другие не знали, а то получается по секрету всему свету. Это ли хорошо? Возможно, человек, с которым вы общаетесь, который открывает вам сердце и душу, какие-то проблемы свои тайны, он хочет получить от вас доброго совета. Может быть, даже не вашего лично, но путем знания Божьего Слова хочет услышать от вас наставление, как учителя субботней школы, или, может, диакона, или кого-то, или пастора, но в ответ получается совсем другое. Последствия бывают плохими после этого. В книге притчей 26 главы, 24 и 25 текст есть такие слова. Книга притч, 26 глава, 25 и 24 тексты говорят нам следующее. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Иногда люди, кажутся нам друзьями, становятся нам врагами. Также в притчах 19.5 есть такое изречение, что лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Господь нас сегодня предупреждает. Нельзя искать факты, ложно их объяснять кому-то другому, интерпретировать. Это грех. Кто это делает, тот не спасется. Один пастор общался с сестрой, и она пришла к нему со слезами и говорит, что мне для вас сделать? «Я готова исполнить все, что вы мне скажете», — говорила женщина, оклеветавшая пастора. «Вот тебе небольшая подушка», — сказал он. «Возьми ее, распори, выйди на людную улицу города, вытряхни все из нее перья, а потом попробуй собрать все тщательно до единого перышка», – ответил пастор. Женщина с болью в сердце поняла значение сказанного. Легко пустить дурную молву о человеке, но очень трудно восстановить его доброе имя. Есть еще такое стихотворение Эдуарда Осадова. «Как легко обидеть человека. Взял и бросил фразу злее перца, а потом порой не хватит века, чтоб вернуть обиженное сердце». В снежных горах Швейцарии проводники предупреждают путешественников, чтобы они не произносили ни единого слова, так как от малейшего колебания воздуха нависший снег может отделиться от глыбы и произвести в обвал и ужасную лавину, которая сольет с собой все в пропасть и погубит. Кто бы мог подумать, что одно слово может вызвать такие страшные последствия? Однако нравственное влияние наших слов невыразимо значительнее. Необдуманные слова, которые мы так часто и легко можем бросить на ветер, двигают событиями в течение веков, и великий день суда обнаружит страшные последствия наших слов. В этот день мы дадим отчет за каждое праздное слово. Не страшно ли подумать о множестве сказанных слов, которые предстанут перед нами тогда с неумолимой ясностью? Праздные слова – это те, которые возникают из праздной жизни, слова ненужные, легкомысленные. Такие пустые слова, переходящие от нечего делать из уст в уста, нередко чернят нравственный облик человека, наносят раны, выражают злорадство при виде чужой неудачи и из пустых становятся уже жестокими. К праздным словам принадлежат и разговоры, вторгающиеся в сокровенную область семейной жизни, которые под видом пустой шутки или неуместного намека могут пошатнуть основу семейного счастья. Пусть слова ваши будут правдивы, просты и чистосердечны. Пусть они будут доброжелательны и любвеобильны. Слово ваше да будет всегда с благодатью, говорит апостол Павел в послании к Колоссянам 4:6. Аминь. Давайте мы с вами помолимся.